Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Вольфович Жириновский, вице-спикер Государственной Думы, лидер партии ЛДПР. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Начну с вопроса юридического. Вы обвинили Миронова в торговле сенаторскими местами. Неважно при этом, насколько вы правы. Важно то, что вы проиграете суд, так как доказательства у вас нет. Они, может быть, и есть, но в другой организации, которую, как вы утверждаете, вы отношения не имеете. Так вот, вопрос. Вы, юрист, прекрасно понимаете, чем закончится суд. Вы прекрасно понимали, что Миронов подаст в суд. А для чего вы это сделали? Я никогда не поверю, что вы так просто завелись и, что называется, сгоряча сказали.
Не сгоряча. Об этом мы говорим давно уже. Просто это прозвучало в эфире, и это дошло до него. В другие случаи ему этого не доходило. С этой партией мы сталкиваемся 4 года. Сразу у нас было неприятие ее, поскольку в декабре 2007 года ее посадили на наши места. Это были места ЛДПР. У нас должно было быть 80 депутатов. Но она не проходила, 4%. Сняли у нас 4, у нее получилось проходные места. То же самое потом мы наблюдали ее деятельность по всем регионам. Самое страшное, они сделали лет 6 назад Тула. Партия жизни еще отдельно участвовала, Миронов, 36%. В чистом виде липа мне рассказывал все глава республики. Они там десант бросили в Тулу, в Кызыл, их не принимали бы. Они высадились в Абакане и на машинах двинули в Тулу. Значит, наглую подкупали, давали 5000-ые купюры. Когда они вышли в первый раз еще вышли. Люди не могли пойти в магазин даже разменять. И вот там они получили 36%. Прокуратура препятствовала возбуждению уголовных дел, поскольку генерального прокурора утверждала Верхняя палата. И это прошло, но лично нас показывает, почему нигде больше эта партия не получила даже 3%. И дальше наблюдали «Справедливая Россия». И с этой федерации, вот сам факт, почему он себе выделил право утверждать сенаторов. Их направляет ЗАГС Собрание или губернатор. А он сделал положение, что он, председатель Совета Федерации, утверждает.
Но вы же помните, что Медведев внес законопроект, по которому это право отменили недавно.
Да, а до этого-то он таким правом пользовался. А до него был Егор Строев. Не пользовался он Строев. То есть, это в чистом виде вот под него было сделано. И это право он использовал, я так предполагаю, только с одной целью. Заставить кандидатов в сенаторы, убедить его подписать постановление о признании полномочий. И он долго тянул, месяц, два, три, и некоторым сенаторам так и не подписал. Вот из этого мы делали вывод, предположение, что это связано с коррупционными схемами.
Предположения, таких предположений много. Да. Но вы это произнесли в передаче как утверждение, как факт.
Да, как факт.
То есть вы ради правды готовы проиграть дело в суде?
Не проиграем мы. И суда не будет. Я хорошо знаю Миронова, ему невыгодно, потому что очень много людей звонят уже, готовы представить свои какие-то показания, данные. Мы же все доподнимем. А когда он был еще зампредседателя ЗАГС Собрания Петербурга, тогда было уголовное дело против него, злоупотребление своим положением.
Там уже сроки давности.
Неважно, это моральный аспект.
Хорошо, то есть вы, насколько я понимаю, подавая в суд, в общем, прошу прощения, вы, произнося эту фразу, понимали, просчитывали вариант, что, скорее всего, Миронов в суд не подаст.
Нет, когда я веду дискуссии, я никогда не думаю о том, что кто-то может побежать в суд. Ибо 22 года, каждый год какие-то судебные дела возникают, я к этому привык. Я веду дискуссию так, как она складывается. Если я буду думать о последствиях, если я этому скажу это, этому это, не будет ли кто-то там, тогда дискуссия не получится. Я и в свободном режиме дискуссии. Вот он обиделся, пускай идет суд, а я задам вопрос. Вам положен самолет? Авиакомпания, управление делами президента, положено. Куда лететь? По делам Совета Федерации. А вы летали куда? По делам партии. И за 10 лет он пролетал впустую $1 миллион. Ну, вот кто за это ответит?
На Западе уголовное дело.
Вот, а он $1 миллион. Незаконно. Злоупотребляет своим положением. То есть там столько, а аппарат партии, где он держал? На местах аппарата Совета Федерации. Мы же всех заставили привести в суд.
Его здесь нет. Секунду. Все.
Я об этом говорю, все, что он сам испугается. Да. Столько злоупотреблений, что он никуда не полезет.
Хорошо, меняем тему, поскольку Миронова здесь нет, и обсуждать его без него все-таки не очень хочу. Ваш образ на съезде, такой лектор с указкой. Честно говоря, я был поражен. Я по «Вестям-24» наблюдал прямую трансляцию. Ну, как-то вот для меня это был совершенно новый имидж. Но вот на что я обратил внимание? Ведь это имидж не для пацанов с пивом вашего основного электората, а это имидж для интеллигенции, для студентов, для, так сказать, интеллектуалов, по крайней мере. Это сознательная смена имиджа?
Это никакой смены нету. Это происходит все годы. Просто, наконец, впервые стали больше показывать, и особенно в прямом эфире. И наша аудитория, никакие не пацаны с пивом, ибо они вообще ничего не смотрят, им все до лампочки.
Я имею в виду, аудитория не телевизионной передачи, а аудитория голосующая.
Аудитория голосующих, это социологи уже подсчитали, это серьезные мужчины от 35 до 55. С самого начала шли. Сейчас это расширилось до самых крайних границ. Последнее, что нам было тяжело, это художественная интеллигенция. Но последние 3 года, и она к нам повернулась, ее яркий представитель, не буду фамилию называть, раз его здесь нету, сам мне сказал: Владимир Владимирович, за коммунистов мы не будем голосовать, мы с ними боролись все эти годы. А за этих, имеется в виду пирских, там они нам ничего не дали. Поэтому из трех сил они, ваша самая партия, рафинированная интеллигенция...
Ваша партия становится привлекательной, это правда. Да. На самом деле, знаете, я даже смотрю, потому что вот я вас зову к себе в эфир, не потому что там надо, мне, слава богу, такое положение, что мне не надо никого звать, а мне действительно интересно с вами поговорить, потому что какой-то вы новый. Вот последние где-то годика полтора-два вы новый. Но вот такого образа, когда галстук был застянут почти под горлышко, как и положено ему быть, когда пиджак был застегнут, когда ни одного вскрика и выкрика, спокойный разговор. Ну, как-то вот я такого у вас не видел раньше.
Ну, это, к сожалению, и многие не видели. Потому что всегда вырывают какой-то сюжет, какую-то фразу, а вот так вот, чтобы дать в оригинале. И таких съездов у нас было 23 с марта 90-го года. Если бы прямой эфир бывал бы со всех тех съездов, у нас была бы более широкая поддержка.
Шутка злая, хотите?
Да.
Если бы такой эфир бывал бы, прямой эфир бывал бы раньше, то вы бы пришли к власти, и прямого эфира не было бы вообще.
Ну, это как шутка, пожалуйста. Мы за эфир.
Не обижайте,
мы...
да?
Нет, я не обижаюсь, потому что как раз мы всегда готовы к самой широкой дискуссии и без всяких ограничений. Этого боятся коммунисты, если отвечают за что, за сталинский период. Демократы типа Гайдар, Чубайс и так далее, если что отвечать, ельцинский период. Много перегибов. И нынешняя власть не очень настроена, тоже много ошибок.
У вас здесь идеальная ситуация. Вы никогда не были во власти, вам не за что отвечать. Вам не за что отвечать.
Вот, поэтому они всегда чувствуют себя неудобно. Им можно сказать, вот это почему, вот это почему. А нам это ничего нельзя сказать. Поэтому здесь нам легче.
То есть вам нравится оставаться в оппозиции и не приходить в власть?
У нас задача прийти во власть. А вот даже был министром Калашников. Да. Ну, вот убрали. Теперь снова он у нас. Может быть, удастся тоже где-то его продвинуть, чтобы кто-то у нас появился. Мы только за это. Нам вариант быть в оппозиции, ни за что не отвечать, и отдыхать, и просто критиковать. У нас в мыслях не было, чтобы такую нишу занять. У нас ниша одна – борьба за власть.
Ну, она вполне устраивает Зюганова, мне кажется, что устраивает
там,
вас.
Да, почему? Потому что там нет перспективы, больше никто строить коммунизм не будет. Такой хороший эксперимент был, 73 года и так далее. Поэтому там, естественно, просто сохранять на политическом поле, и они даже и не мечтают сами, вдруг, если действительно повернется фортуна. Они этого боятся. Им выгодно оставаться оппозиционной партией. Мы, наоборот, всячески стремимся стать правящей партией.
Ваш анализ. Что произошло с Прохоровым?
Он не понял, так сказать, состояние вот, окружающей политической среды. Он решил, я не знаю, не присутствовал, как и при коррупционных схемах Совета Федерации. Видимо, пригласили, сказали, надо возглавить. Нам нужна такая прозападная либеральная партия. И когда он пришел в партию, ему сказали, делайте все, что хотите, пожалуйста. И он решил, что он будет все делать, что хочет. Но не учел того, что есть общественное мнение, есть позиция разных сил влияния везде. И когда он стал привлекать криминальный элемент, это, естественно, всех возмутило.
А вы что думаете, что Ройзман – это действительно повод, а не предлог?
Ну, если бы он его не взял, то трудно было бы его на чем-то, так сказать. Тем более впереди вот-вот-вот съезд. Но его отношение к формированию списка, что он сказал, что он все будет решать, и как бы, видимо, прозвучало так, что ему и на Кремль наплевать. Но мы собирались 29 августа у президента. И там я поднял вопрос. Давайте все списки проверим. направим во все правоохранительные структуры. И президент согласился, дал указание помочь политическим партиям проверить. Он сидит, слушает и тут же берет человека с уголовным прошлым.
Владимир Вольфович, но вы сейчас немножко лицемерите, извините. Всё. Вы ставите вину Прохорову, то, что он хотел лично утверждать списки. Я никогда не поверю, что в ЛДПР не вы лично утверждаете списки. Другое дело, что вы за 20 лет завоевали себе это право, а он его просто не успел завоевать.
У нас все делает Высший Совет. Мы так подготовили людей, что я могу вообще не приходить на работу, и все идет. Вот сейчас они все проводили. Съезд, списки, документы. Были в ЦИКе, я даже в ЦИКе не был. Готовы вести любые дискуссии. Все делает партия, потому что опыт уже есть. Механизм работает. У нас, может быть, самый мощный штаб. Если проверить, как работают штабы в других местах, то можно убедиться, что у нас мощнейший штаб. Поэтому я, конечно, могу влиять, я говорю, но я никогда не буду намеренно, допустим, вовлекать в список людей с криминальным прошлым. Наоборот, мы выгоняем своих активистов на местах. Вот сейчас у нас была проверка. 12 человек было. В прошлом далеко давно была судимость. Мы вычеркнули всех.
А это правильно?
Что?
Вот давайте, смотрите. У нас вот хочу с вами сейчас не о выборах поговорить. Просто как с человеком опытным. Всегда в советском праве было понятие снятия, погашения судимости.
Да. Погашено. Вдруг мы даже недавно, не должны напоминать.
Погодите.
Да.
Вдруг недавно у нас в одном из законов по инициативе Дмитрия Анатольевича появляется новое выражение. Лица, имеющие или имевшие судимость. То есть пожизненно заклейменные. Такого не было никогда и нигде.
Да.
Это соответствует вообще духу права?
Не соответствует, но мы, когда мы исходили из такой позиции, нам сказали нет. А журналисты имеют право сообщить и ЦИК, что у этого кандидата была судимость.
Это пожалуйста. Я сейчас не про... Я сказал, мы от выборов отходим.
Но сейчас... мы-то исходим из этого. Нас, для нас главное выборы.
Погодите.
Мы согласны, что нужно забыть, если человек погашено, все.
Если мы говорим только о выборах, вы мне не интересны. Мне интересен Жириновский, как человек, который прожил большую жизнь в политике, это правда, который сейчас выходит на выборы, тоже правда. Но человек, который многое повидал, и юрист. Я вот с каким Жириновским я разговариваю. Вот мне интересно ваше мнение юриста и человека опытного. И бывает такая вещь, там 18 лет человек совершил какое-то преступление. Мы в 55 будем ему ставить эту вину? Чего-то лишаем права на что-то. Такого при Сталине не было.
Не было. Я говорю еще раз. Мы из этого всегда исходили. Что если погашенное, мы не имеем права даже вспоминать. А тем более упрекать, а тем более брать как основание, чтобы человека не допускать к выборам. Но мы вынуждены это делать. Вот сейчас кому вычеркнули, не было судимости. Судимости не было. Было обвинение в неуплате налогов. В ходе следствия судебного не доказано. Дело закрыли. Второе было дело, виновник ДТП. Тоже в ходе расследования судебного не доказано. Мы все равно вычеркнули. Мало того, мы даже вычеркиваем, не допускаем до выборов тех, у кого просто были контакты. Никакой судимости. Но у меня одноклассники. И другой парень, одноклассник, пошел по пути и сегодня состоит в известной криминальной структуре. Но если наш кандидат с ним общается, мы вычеркиваем. Вынуждены это делать, чтобы выбить козырь.
Не знаю. Это, конечно, ваше дело, но, по-моему...
Но мы же тогда не сможем избирателям оправдаться. Вот мы с вами сидим, спокойно, беседа. А избиратель не поймет, когда журналисты будут орать. У Жириновского в списке 15 человек, имевшие судимости. Они же не будут говорить, что оправданы по суду. Но реально уголовное дело было возбуждено, все. А то, что оправданы, они сообщают. Люди будут думать, о, опять у него уголовники. Поэтому сейчас, даже если просто человек посмотрел в сторону своего товарища, который связан, мы его вычеркиваем. Мы вынуждены это делать. Иначе нас лишают возможности оправдаться перед избирателями, что закон на стороне этих людей. Закон им не запрещает.
Вот в чем ваше дело. Право, мой комментарий, что вот здесь я считаю, что вы поступаете, ну, как сказать, избыточно жестоко.
Правильно. Но тогда мы проигрываем выборы. Вы же понимаете, что как юрист я с вами согласен. А проигрывать выборы и говорить, такой чистый, мне плевать на моральные установки, человек, судимость погашена, все, нет у него. Так мне судьбу Розьмана, судьбу Прохорова готовите, да?
Нет.
То же самое я могу сказать президенту Дмитрию Анатольевичу, это все люди, судимость погашена, почему их не допускаем к выборам? Но есть установка негласная. Все, кто ранее были судимыми, в списки не включайте. Мы ее выполняем. Вот и все.
Ладно.
Что иначе будут нас топить, душить и давить. На какой смысл-то?
Одно дело семинар юристов, одно дело в суде выступить. Перед разными, я с вами согласен. Погашено, забудьте. Нельзя человека всю жизнь трамбовать. А нам говорят, пусть во власть не идет. Берите чистых во власть. И что нам делать?
Ну ладно, променяем тему.
Только это вот проблема.
Вопрос формулирую так. От кого защищать русских будем? Кто такие русские люди? Да. Кто такие русские, мы с вами выяснили в прошлой передаче. Да. Это люди, говорящие по-русски, живущие в России, поддерживающие связь.
А я еще добавил, это мы... как раз, еще да. добавил. Даже если он по-русски не говорит. Если он говорит, что вот ощущение, что он русский, все.
Окей.
И еще добавили. А не хочешь, и не будь русским. Мы не говорим, что все должны себя понимаете. Объявлять. Кто-то не хочет, ради бога, говорить, что вы.
Вот и что. Я прекрасно понимаю, да. что в этой студии с людьми моего круга вы будете отстаивать эту позицию. И, в общем, наверное, никогда публично другую не произнесете. И на съезде вы очень четко да. сказали, что мы за русских, это не значит, что против кого-то. Все очень корректно, не придерешься. Расчет ваш гениален, потому что люпинизированный, так сказать, электорат услышит фразу «мы за русских» и без всяких деталей подумает, что Жириновский сейчас их защитит от всех приезжих. Это тоже понятно. А вот я вас спрашиваю в этой аудитории. Вот кто такие русские, мы определились. От кого защищать?
От ситуации. Значит, у нас именно в отношении русских не сейчас, а все 100 лет с октября 17 года сложилась антирусская, значит, как бы направленность.
Стоп. С чьей стороны?
Со стороны советской власти.
О. То есть защищать вот, русских надо от власти.
Да, да.
Вот так
да,
вот давай. Да, вот я хочу да, это да, еще раз произнести.
Да,
защищать русских надо не от представителей других национальностей,
от власти,
не от граждан других государств, а от власти.
Власти, которая с первых дней советской власти и до последних целенаправленно, осмысленно ставила задачу и делала упор и опиралась на нацменьшинство, игнорируя полностью. Большинство представленного русскими. И не просто морально игнорируют, как бы не замечают.
Подменяете.
А ресурсы забирают у русских,
да, подменяете
направляют.
Понятие, да, подменяете понятие. Потому что когда вы говорите о том, что русских, то бишь население, страны надо защищать от власти, неважно какой, советской, нынешней,
любой.
Американской, итальянской, там, израильской или арабской, то это, в общем, правильное утверждение. Потому что задача оппозиционной партии всегда заключается в защите интересов населения от действующей власти.
Да.
Тут с вами не поспоришь.
Да.
Но когда вы начинаете дальше развивать мысль о том, что опирались на нацменьшинство и забирали у русских ресурсы, извините, у меня начинают уши вянуть.
У нас не
вянут. Потому что это неправда.
Ну, а мы считаем, что это правда. Я сам и сегодня вам говорю. Вот сейчас будем утверждать бюджет 2012 года.
Да.
Посмотрите статьи, сколько денег будет направлено в национальные регионы и сколько в русские. И спросите, почему.
Да.
Национальные направляем больше.
Могу
вот пускай нам ответят.
Могу вам сказать, что тоже не так. Потому
да.
что недавно мне попала в руки цифра. Я сейчас за точность цифры не отвечаю, но пропорция правильная. Если в Чечню, например, направляются субвенции государства, государственные субвенции из федерального бюджета порядка 7 рублей на человека, то в Красноярский край, русский Красноярский край, порядка 48 рублей на человека. Так что здесь тоже, знаете, так цифрами надо быть... Осторожнее.
Мы исходим из того, что нам дают официальные цифры.
Я тоже вам называю официальные.
Вот пускай тогда министр финансов перед всей страной скажет правду. Но даже не это. Мы берем моральный аспект. Откуда русских вытесняют уже 90 лет? Я сам же приехал из Казахстана.
Да.
Нас никто не упрекал, что мы русские. Нас никто не оправдывал. Просто какая была ситуация? Экзамены сдаем в ВУЗ. Казаху ставят 4-ку. А русскому за такой же ответ 2. Почему? Установка из Москвы. Нужны национальные кадры. На работу приходят русские и казахи.
Нет, если вы мне начинаете рассказывать,
да.
какая была национальная политика при советской
да,
власти,
да.
то я вам расскажу не меньше, чем вы мне.
Ну так значит, мы из этого исходим.
И мы сегодня ее расхлебываем.
Да,
но просто
да,
мне кажется, что ответственный да. политик, а я вас считаю да. все-таки ответственным политиком, хочу считать, должен понимать, что на сегодняшний день для России самая большая угроза это межнациональные отношения.
Да, да.
Пока мы не начнем, как там, американцы, французы, итальянцы или англичане, называть себя россиянами,
не
до
начнем.
Тех пор...
Мы противники слова «россияне», мы сторонники слова «русские». Зачем здесь как бы все это вот и выворачивать?
Я не выворачиваю, я просто говорю о том,
что... Русь древняя.
Да мы должны...
Отсюда и пошли русские.
Только со столицы в Киеве.
А,
значит, это самое. Просто я говорю о том, что до тех пор, пока мы будем смотреть, где у нас живет татарин, где русский, где евреи, где калмык, где чукча, вот до тех пор, пока мы это это будет деление происходить. Россия никогда сильным государством не станет.
Вот мы и против этого деления. Кроме того, что защищает русских, мы говорим, давайте перейдем только к административному делению.
Это я национальному.
Да. Вот и все.
Это ваше старое
давайте
предложение, которое
это
я поддерживаю полностью.
Что у нас только территории для всех,
да.
И называются они географическими названиями.
Давайте вот назовем еще и автора этого самого национально-территориального деления Иосифа Виссарионовича Сталина, который...
Он, кстати, не был желающим. Он в 22-м году долго спорил, чтобы было все республики включаются в РСФСР, и только автономия дается только в плане применения языка. Но члены ЦК отвергли, потому что Ленин был против. Ну, и ленинская установка сыграла свою роль.
Да, но у меня немножко другое знание истории. Я как раз знаю, что он был одним из инициаторов национально-территориального деления.
Это может быть по указанию Ленина. Разработать вот
да,
именно
может быть,
с этим как бы направлением. Но сам лично он был категорически
против. Он отвечал за национальную политику.
Да.
Ну ладно, не будем спорить о Сталине. Это тема для разговора с Зюгановым. В эфире программа «Дурлак». Сегодня в гостях у меня Владимир Вольфович Жириновский. Вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Программа «Дурлак» в эфире. Владимир Жириновский, вице-спикер Госдумы, лидер партии ЛДПР в эфире в гостях у Михаила Борщевского. Владимир Вольфович, сколько процентов будет у КПРФ, сколько у «Единой России», сколько у ЛДПР?
При свободных выборах в среднем по 30. «Единая Россия», как любая партия, власти в любой стране в пределах 30 может получить. И она может получить. У нас слишком левая страна, и действительно треть избирателей готовы голосовать за КПРФ. И все остальные не хотят за левых, в любом варианте, в данном случае КПРФ, и не хотят за действующую власть. И просто это уже есть ниша своя у ЛДПР, поэтому мы тоже можем получить 30. Вот так вот. А напишут по-другому.
А напишут
60 «Единая Россия», по 15 КПРФ и ЛДПР, и за счет непрошедших добавит «Единой России» так, чтобы у нее было 70%, 301 мандат. И, допустим, по одному яблоко, там, «Правое дело», «Справедливая Россия», а оставшиеся 15%.
Дайте, чтобы получить по одному мандату на 5%. Ну,
да.
Какое яблоко и «Правое дело» 5%? Вы что?
Я вам говорю, к примеру, могут технически обеспечить, что они получат по одному мандату. С какой целью?
Ну, это понятно.
Чтобы все остальные проценты пошли к «Единой России», и у нее был бы контрольный пакет. 301 мандат.
Ну, пока все идет к тому, что у них так и будет, на самом деле.
Ну, вот я вам говорю, приблизительно.
За счет отсечения им достаточно 55% набрать.
Потому что они...
Народный фронт, на самом деле, это очень такая, по-моему, оказалась эффективная придумка.
Ну, это дополнительная площадка, чтобы появились люди, которые не хотят вступать в партию, а в рамках фронта они готовы взаимодействовать.
И очень хороший Ради политтехнологический ход.
Пожалуйста.
Кстати,
пускай.
А вам не кажется, что Народный фронт может оказаться магическим «Единой России»?
Обязательно. Не кажется, а так и будет. Не магическим, а просто-напросто он поглотит все, что партия власти хотела бы оставить за собой. Но это будет название «Народный фронт». И
новая
вот тогда
партия.
Уже Путин новая вступит. Новая партия. Тогда он вступит и возглавит совершенно новую структуру. Естественно, часть «Единой России» будет аккумулирована.
Но
это будет новая партия.
Но это новая элита.
Новая элита, все новое. Чтобы закрыть эту проблему.
Ну, потому
и
что
январь 2012 года, новая партия власти, новая элита.
Я вот обратил внимание...
Резкое обновление депутатского корпуса.
Я обратил внимание на одну вещь. Вы помните инициативы Путина по, скажем так, расшевелению «Единой России» за последние пару лет? Значит, чистка, которая не состоялась, декларирование доходов членов «Единой России» не состоялось. И еще что-то, еще какие-то две инициативы тоже не состоялись. И у меня такое ощущение, что вот этот Народный фронт – это способ не реанимации партии, а создания новой партии.
А убрать, отойти, оторваться от «Единой России». Согласен полностью.
Окей.
До выборов они молчат, после выборов они объявят о создании новой партии на базе фронта и тех, кого они очистили, отфильтровали, бывшие члены «Единой России».
Мы записываем передачу в пятницу, 23 числа. Съезд «Единой России» только начался, или это начнется в ближайшие часы. Значит, поэтому вопрос мой на интуицию. Когда радиослушатели будут слушать эту передачу, наверное, они будут знать уже правильный ответ. А я хочу вас поставить в неловкое положение и задать его вам сейчас. Кто будет баллотироваться в следующие президенты? Следующий президент России. Вопрос первый. И какова будет тройка на выборах в Госдуму от Народного фронта и «Единой России»?
Ну, сразу хочу сказать, что народ хотел бы на выборах президента проголосовать за представителей оппозиции.
Ну, это естественно.
Но если вопрос о том, кто от них, то насколько я понимаю, сейчас они хотят перейти к парламентской республике.
Сейчас или...
В марте следующего года. А начать процедуру с декабря этого года. И за 4 месяца все успеют. Декабрь, январь, февраль. 3 месяца достаточно.
Так, вот, да, чтобы
ввести изменения в Конституции.
С этого места поподробнее.
Да.
То есть вы считаете, что в декабре, получив конституционное большинство, перейдут к перераспределению полномочий между президентом и председателем правительства. В закон о правительстве внесут положение о том, что премьером становится лидер партии.
Имеющий большинство в парламенте.
И в марте тогда на президентские выборы выходит человек, который будет президентом, но президентом а-ля там, Италия, а-ля Израиль. Да?
Греция.
Вот.
Германия. Кроме Франции.
Ну, я вам скажу, что мне моя интуиция подсказывает, что все так, только чуть позже, что это будет после инаугурации.
Ну, ради бога.
Это...
Они могут запустить на выборы Медведев, и он останется. И, значит, может быть, Шувалов, в любом случае, это их команда. Изменят закон о правительстве, чтобы все полномочия перешли к правительству, включая силовиков. Резко сократив через закон о правительстве.
Да.
Это как один этап. А второй вообще переход к парламентской республике. Тогда вообще выборов не будет всеобщих 4 марта. А имея конституционное большинство, они на палате 5 марта в понедельник изберут нового президента. Им опять же может остаться ныне действующий глава. Но
это молдавский вариант,
у председателя правительства полномочий будет больше.
Это молдавский вариант, когда президента избирает парламент.
Да, вся Европа, кроме Франции, это делает. Вся Европа. Везде президента избирает парламент. Везде, кроме США и Франции. А Латинскую Америку не берем.
А в Италии разве парламент?
Парламент. Нигде нет всеобщего разговора. Только Франция. Все. Только Франция. И нам это выгодно, дешевле. А главное, уходит опасность, что могут не избрать. Изберут, у вас большинство в парламенте. Мало того, это может быть коалиция, и тоже договорятся, что президентом будет вот он.
А министром иностранных дел вот он.
А вот он, а председателем правительства вот он. То есть, это я давно им советую. Это немецкий вариант.
Скажите,
отличный вариант. Когда есть президент, которого никто не знает, и есть канцлер, которого все знают.
Да, да.
Вот и все.
Хорошо, скажите такую штуку тогда. Интересная конструкция, вот вашей конструкции. Кто возглавит тройку Единой России сейчас?
Сейчас будет или один только Путин, или двойка. Медведев и Путин. Все.
Тройки
и больше
не будет.
Никого не будет. Все остальные идут в регионах. Только два человека возглавят список.
То есть, как федеральный список
руководство
будет,
команды.
Федеральный список будет стоять
из двух человек. А 8 пустых мест.
Понятно. И как вы думаете, если не произойдет перераспределение полномочий, кто будет президентом в марте избран?
Ну, вот это проблема. Потому что если оставить все как есть и даже не менять закон о правительстве в пользу усиления роли председателя правительства, да, может быть, Путин пойдет на президента сам, чтобы сохранить всю власть.
А Медведев?
Медведев они решат. Они уже, наверное, знают все варианты. Там. И председатель суда объединенного, конституционный, там, уголовный, арбитражный.
А как вариант представить, как спикер Госдумы, не рассматривали?
Это все они, ведь я же не могу.
Я же вас спрашиваю, вы же, слушайте, кто из вас в политике 20 лет, вы или я?
Я вам говорю, что они сами не решили все это. Они не решили. Как я могу сказать? Я говорю, что возможный вариант.
Как политик, вы обязаны предугадывать чужие решения.
Я говорил, переход в парламентскую республику,
услышал.
Идеальный вариант. Второе, меняем просто закон о правительстве, как промежуточный. И Путин снова во главе правительства, но более усиленного, все министры подчиняются. И остается третий вариант, как сейчас. Все, других вариантов нету. Три варианта. Как сейчас, усиленное правительство и просто переход к парламентской республике. Мы за то, что переход к парламентской республике.
Правильно я вас понимаю, что во всех трех вариантах у вас получается, что директор Путин.
Да. В любом случае, конечно, он все решает. И это как бы для нас, для всех опасная ситуация. Когда все в руках одного человека, даже не двух. И это сильнее, чем монарх. Тот тоже должен был как-то посоветоваться. И там был закон о престолонаследии. Там была традиция. Здесь традиции нет. Здесь чисто желание и мнение и позиция одного человека. Хорошо, если он все это правильно сделает. А если это ошибка будет для нас, для всех, это тоже не очень приятно. Поэтому переход в парламентской республике это бы исключил. Даже при наличии большинства, все-таки 450 будут думать,
Они не совершали ошибку?
Нет, ну, переход парламентской республики превращает парламент в место для дискуссий, как минимум.
Да.
Хорошо, сменим тему. В условиях рынка все имеет цену. Какова капитализация ЛДПР? Сколько стоит бренд?
Мы это, в принципе, никак не вычисляли, чтобы это вот можно было перевести на деньги, потому что у нас есть другие параметры, что мы единственная партия, которая не имеет дополнительного ресурса в виде паровозов, известные спортсмены, писатели и так далее. Или известная уже отработанная идеология у левых, марксизм, ленинизм, уже 150 лет. Или потенциал всей страны на стороне Единой России. Вот в этом смысле мы, наверное, дороже всех. Ибо мы остаемся в поле в этом. По некоторым данным, мы спокойненько можем взять 30%, если честно, на открытые выборы.
Без агитации. Цифру.
Хорошо.
Цифру.
Все имеется. А как можем в цифру превратить?
Миллиард, 10 миллиардов.
Ну, если перевести на деньги, то если, допустим, вот сейчас избирательный фонд у нас легально 1,5 миллиарда рублей, то потенциал ЛДПР, возможно, 5 миллиардов рублей, поскольку мы чище, сильнее, эффективнее, гибче, эластичнее и больше соответствуем нынешнему этапу самосознания нашего народа, который не хочет возврата левых, но симпатизирует.
Кончайте агитировать. Я вам дам еще время поагитировать.
Да. Я не говорю про ЛДПР. Я говорю, почему, так сказать, как бы ЛДПР притягивает больше избирателей. Я же деньги перевожу в избирателя, который хочет больше за ЛДПР.
Я вам могу сказать, почему ЛДПР притягивает. Потому что те, кто не хотят голосовать за прошлое, за коммунистов, те, кого не устраивает настоящее, то есть весь протестный электорат, у них выбора нет, они будут голосовать за ЛДПР.
И если вдруг бы...
Или останутся дома.
Или вдруг бы правое дело, или Яблоко, СПС, были бы очень расходы, Парнас, они все равно не смогут получить своего избирателя, и он за границей находится.
Нет, это неправда.
Если вернуться все сюда.
Это не так. Но сегодня, скажем так, регистрация Парнаса отобрала бы, с моей точки зрения, там, 2% голосов у Единой России и процентов 7-8 у вас.
Нет, Парнас чисто ельцинский формат. У нас антиельцинисты. Это вот у Яблока оторвало бы, у правого дела оторвало. Поэтому нам не конкуренты. Парнас, Яблоко, Право, СПС, любые. Это не наши, даже коммунисты.
Это не ваш электорат.
Даже коммунисты не прямой наш конкурент, ибо мы, за нас молодежь пойдет.
За кого будет голосовать дядя Вася, которому на все наплевать?
Просто
надоела вся ситуация.
Вот за ЛДПР.
А если будет Яблоко, Парнас, правое дело и кто-то еще, то еще не факт, что за вас, а не за них.
Согласен. Кто-то пойдет из-за них, новенький, свежий, какой-то Парнас, и жестко критикует нынешнюю власть. Вот обязательно пойдут, согласен.
Я понимаю, что то, что я говорю, звучит парадоксально, но не регистрация Парнаса, в первую очередь, с моей точки зрения, выгодно оказывается для вас.
Вот, так я им об этом говорю, что наша капитализация выше, или разгром правого дела опять выше, или опущение Справедливой России, это все в пользу нас, я согласен, и наша капитализация растет из-за этого. Но мы же это не провоцируем, мы это не инициируем,
мы об этом не просим. Вы как тот китайский мудрец,
складывается ситуация, сидите
на берегу и ждете, пока труп вашего врага проплывет мимо вас.
Но мы понимаем, почему они гибнут. Потому что вторая левая не нужна при наличии КПРФ, как наследницы КПСС. Если бы начали с нуля, возможно, справедливо обогнала бы. Новое правое дело, новый Парнас, оживление Яблока, уже все это знают. Это Ельцин, это Чубайс, это Немцов, никто не хочет. Вот они как могли бы выиграть? Ни Касьянов, ни Каспаров, ни Немцов, никто. Совершенно новых ребят. Подобрали бы? Молодые предприниматели, лет по 30, не олигархи.
При этом не торопились давать деньги вперед.
Да, ничего бы не давать. И спокойненько сказать, да, ошибки, мы с ними не связаны, мы отрицаем, мы критикуем. Давайте вот это направление мы готовы помочь стране осуществить. Получило бы 10-15%, я согласен. Но не вытаскивают старых людей.
Согласен, это я с вами
Немцовы,
согласен, да.
В данном случае Прохоров миллиардер, или Касьянов был специальным правительством, даже и Каспаров, и Лимонов даже. Это все старье. И Явлинский сейчас. Дайте новых. Тогда вы получите согласие.
Меняем тему. Вот я в последнее время довольно часто с вами общаюсь в эфире, в публичном пространстве. И у меня складывается впечатление, что вы могли бы написать очень тонкую, очень умную книгу о жизни. А вместо этого публикуете всякие примитивные агитки. Не пора ли сесть за что-то серьезное?
Ну,
вам есть что, о чем рассказать? А вы все время агитируете.
Связано с текущей работой. Если вот писатель свободный, так сказать, свободная профессия, художник, там, артист театра, преподаватель. Но мы, раз мы связаны с избирателями, то мы должны на них ориентироваться.
Я спрашиваю.
И поэтому сейчас время не пришло для такой книги, в которой может проявиться те черты, те знания, те оценки, которые могут не понравиться избирателям.
Вот я поэтому и спрашиваю, не пора ли?
Не пора.
Не надоело?
Нет, не надоело. Абсолютно.
Три главные вещи, которые вы сделали в жизни.
Ну, если взять классику, построить дом, я построил. И сейчас хочу на своем дачном участке еще раз построить. И цель проводить там партучебу наших активистов. Второе – деревья. Деревьев 200 посадил, и вот сейчас в октябре снова сажаю еще большое количество фруктовых деревьев. Еще кусок земли взял в аренду. Ну и то, что говорилось про сына, так сказать, про наследников, это есть, но это классика. А для меня два момента, которые как бы я счастлив, что сделал. Два. Это ЛДПР, я ее основатель, ВУЗ, Институт мировых цивилизаций, я его учредитель. И та ниша в пропаганде, которая, так сказать, сохраняется до сих пор, и нету конкурента, который мог бы нас выбить из этой ниши. Я имею в виду, мы не прозападные демократы, мы не левые, как КПРФ, и мы не партия власти. И на нашу нишу никто не может зайти. Ибо они думают, что они, так сказать, хорошо, больше получат среди левых или среди возрождающихся ельцинистов, или примкнут, как Рогозин, к фронту.
Две вещи, которые вы назвали, которыми вы гордитесь в жизни,
да,
они есть. Обе связаны с политикой.
Да.
А я вас хотел бы попросить назвать что-нибудь, ну, тоже хотя бы две, то, что никак не связано с политикой.
Ну, когда-то в жизни мечтал, что у меня будет какая-то книга выпущена. Есть книги, которые не связаны с политикой. Я написал их, и они есть. Так сказать, они, мне это приятно. Вот. А чтобы совсем не связано с политикой, я же 22 года, день и ночь, как раз задействован именно на политическом поле. И здесь мне трудно.
Ну, вы же живой человек.
Живой человек. Ну, живой человек, но при этом создать то, чем можно было бы гордиться, я уже назвал.
А я вам подскажу,
так или иначе, по работе это
связано. Я вам подскажу мое отношение.
Да.
Когда изменилось мое отношение к вам? Есть момент, вот знаете, редко бывают случаи, когда можно сказать, что отношение человека изменилось вот в какую-то конкретную секунду и минуту. Я знаю, что вы очень долго не могли найти могилу отца.
Вот я нашли. Хотел коснуться.
Вот, и когда я увидел кадры вас на могиле отца, я понял, что вот я смотрел на вас, я за вас, вами гордился.
Ну, это я просто как бы не хотел, чтобы это как личное навязывало всем.
У меня же не агитная передача.
Но я считаю, что вот это действительно, я ровно 60 лет думал, где же мой отец. Я всем представлял его, что он жив до сих пор. Потому что могло быть тогда, когда я о нем все узнал, это, значит, был 2006 год, ему в 2007 году могло бы быть 100 лет. То есть он мог бы жить еще. Есть люди, живут там 102, 103, 105. И я не представлял, ну где он? Я думал, может, у него были дети еще. И у меня есть братья и сестры. И, конечно, вот это вот всю жизнь думал. Я искал его, но ошибся областью. Нужно было искать город Костополь, Ровенской области. А я поехал в Конотоп, Сумская область. 67-й год. То есть мама не очень разбиралась. Ну, срока Украина, что она в Алмате жила. Конотополь. Я смотрю, на карте Конотоп есть. Но, наверное, ошиблась. Оказывается, есть Костополь. Это город еще меньше, чем Конотоп, но дальше область, Ровенская. То есть я искал, писал, ждал. И когда я нашел все документы, у меня есть фотографии об отце больше, чем у кого-либо в жизни. Это, может, рекорд Гиннесса. Наверное, там от раннего детства его до дня смерти. У меня есть одеяло, которым укрывался, часы, которые носил, сахарница, где он пил чай. Я был в его квартире съемная. У него не было денег купить. Сперва, когда они приехали, им дали какие-то общежития, а потом он стал зарабатывать, снял квартиру. Вторая жена без детей. Я в чем-то даже обрадовался. Какая-то верность его мне, что у него есть один сын, я. И, конечно, жалко было, что только могила. И могила, где все. Я не могу ни поздороваться с человеком, ничего. 60 лет, не 6 месяцев.
Вы его вообще в вожжение-то помнили?
Никак, не Нет. знаю. Вот мама в Варшаву поехала в августе 1946 года. Угу. Мне было 3 месяца. пыталась его уговорить вернуться обратно. В посольстве сказали, что ей визу дадут, она может вернуться как советская гражданка, а ему не дадут, поскольку он не советский уже гражданин считался. И вот только последние годы я вычислил, почему он уехал. Потому что значит, он был старший сын в семье. У дедушки была фабрика в Костополе, деревообрабатывающая. Ее национализировали 22 декабря 1940 года, а дом 60 метров, 15 мая 1941. И тогда существовали нормы у НКВД. Кого-то нужно отправить в ссылку, в лагеря. Дедушку не стали, поскольку фабрика становится. А взяли моего отца как старшего в семье и отправили в какой-то лагерь трудовой в Сибирь. А его брат младший был юристом и был направлен на работу в Турксиб, Алма-Ата. И вышел на него, поехал в этот лагерь и за деньги его оттуда вытащил. И, видимо, отец боялся, что когда-то могут это раскрыть, ну, да, и снова в лагерь его посадить, поскольку незаконно покинул лагерь. Это сталинские времена, Сталин еще был жив. Поэтому как только объявили, что все, кто из Западной Украины, Польши, могут вернуться, они уехали. Поезд, Алма-Ата, Москва, Варшава. И все. И мама меня привезла. Он меня видел. Я, естественно, 3 месяца ничего не мог осознавать. Все. И потом я никогда не слышал, не видел. Он написал ответочку последнюю, допустим, что я не могу вам больше писать. Я знаю, что переписка за границей для вас вредна. И он правильно это сделал. Потому что если бы 46-й, в сентябре, пришла ответка последняя. Он говорит... Александр, там, как он ее звал, Сашенька, значит, не могу, не буду вам больше писать, поскольку я знаю, что переписка в те сталинские времена за границей, да, на это косо смотрели. Все, и больше ничего никогда не знали. А потом я все узнаю, что он чиновник, долго искал его университет. Мне показалось, что Сорбонна. Оказался Гренобль. И я получил документы из Гренобля. Его там оценки, его заявление...
А из ФСБ личное дело не затребовали, по которому его отправляли?
Нет ничего.
Не может быть.
Нету, вот серьезно.
Я на своих нашел.
Я не нашел. Я прошу, они говорят, все, Украина забрала. Это же Ровенское КГБ.
А, ну да.
А уже независимость 20 лет. Да. И там они не могут найти. Мало того, в Вологде документы, ГУЛАГ, Соловки. Бабушка там отправили ее. Ничего не дают. Ну, Соловки же немцы не оккупировали, там не было войны, и там не было другого государства. До сих пор даже ГУЛАГ не может мне дать справку, бабушка сколько лет сидела, в какой камере, Лихачев был рядом.
Это странно, потому что по своему деду, по своей бабушке нашел все.
Я запросил, ничего не могут найти. То есть проблема Украина. Если бы это была территория нынешней России, все бы дали. Они не успели все архивы в 91-м году перебросить сюда, в центральный аппарат, из-за этого.
Ладно, поменяем
тему.
Поэтому
я сделал книгу. Хотя
вот об этом написать. Вот, ну, сколько можно агитировать? Ну, ему.
Да,
ладно,
да.
Воля ваша. Традиционный вопрос, Владимир Вольфович. Три указа. Называется вопрос так. Да. Представьте себе, что на полчаса вы президент России.
Да.
Или в новой конфигурации премьер-министр с огромными полномочиями.
Да.
Три указа, три закона, которые вы успеваете подписать. О чем они?
Значит, один указ об управлении страной. Переход только к административному делению. И введение прямого президентского правления во всех республиках Северного Кавказа, и введение визового въезда со всеми республиками Средней Азии и Азербайджан. Вот порядок управления новый. Второе, экономика. По экономике, значит, безналоговая экономика на территории Дальневосточного федерального округа, только там, поскольку там население 5%. Второе, возврат всех денег из всех зарубежных банков в Россию. Сперва добровольно, потом в рамках принимаемого закона, который будет принят позже, после указа. И третий, чтобы было...
А вот тут я хочу вас спросить, как немножко человек знающий экономику, а зачем?
Чтобы никто не говорил, что нету денег. Деньги есть. Так давайте в свою экономику...
Еще никто не говорит, что денег нет.
Но деньги не хотят вкладывать.
Нет, секундочку, денег нет в бюджете. А деньги у населения есть.
Есть.
И если вернуть сюда все зарубежные накопления в страну, то рубль грохнется так, что мы его на полу с микроскопом
не грохнется. Второе, в рамках этого же... как бы указа по, значит, деньгам, по экономике, запрет на регистрацию всех фирм за рубежом, только на территории России и только в той области, где у вас производство реальное. В это связаны меры управления, экономика и конфетка молодежи, отмены экзаменов в вузы, ЕГЭ, прием в вузы во все без всяких экзаменов. Вот три указа. Новый порядок управления, новые экономические меры конкретные и, так сказать, помощь молодежи прекратить мучиться.
Позволю себе, маленький комментарий.
Пожалуйста.
Первый указ я бы завизировал, второй я бы завизировал с правками. С поправками, да. Там есть то, что я согласен. Вот. Ну, а третья химера полная. Вот. Да. Представляете, как завтра выстраивается очередь, условно говоря, на юрфакт Санкт-Петербургского университета, порядка 20 тысяч человек, которых всех надо принять.
Нет, не
а
надо
как?
Всех принимать.
А как?
Всех.
А как?
Там ведем собеседование.
20 тысяч.
Собеседование.
Все, кто не попадут. Это такая коррупционно емкая штучка.
Мы всем скажем. Ребята, если все побежите юрфак МГУ, юрфак Петербургского, МГИМО, физтех, МИФИ и еще, допустим, 10 вузов, самых дефицитных, это ваше право. Но тогда примут только ограниченное количество. Не рискуйте и идите
принципу?
В вузы по месту жительства.
По какому принципу? За бабки? Если нет ЕГЭ, значит, принимаем за бабки?
Нет.
А
без
как?
Экзаменов. Всех
без, экзаменов
да.
Без экзаменов? Без экзаменов?
Да.
Ну как? Вот пришло 10 человек, у вас в аудитории мест не хватает.
Я вам говорю еще раз, давайте это начнем делать. И вы увидите, что будет полный порядок, что все станут студентами, как и сегодня.
А нам это надо? Мы страна со 100% высшим образованием.
Если мы,
полный кредит,
если мы не хотим, давайте закрывать вузы.
Давайте.
Но если они есть, так давайте сперва закроем.
Слушайте,
потом в оставшиеся примем всех без экзаменов.
Значит, вы юрист.
Я вам сказал
указ. Вы юрист. Сколько было юридических вузов в Советском Союзе, не помните?
Не помню.
Назовем
мало.
Цифру. 52.
Да.
На весь Советский Союз.
Да.
Сколько сегодня в России вузов выпускающих?
500.
Ну ладно.
В 10 раз
ну,
больше.
Ладно.
А сколько?
1500.
Ну вот. 3 раза больше еще.
Вот это вам к вопросу о приеме без экзамена.
Да, да.
Ладно. И последний вопрос. Понимаю уже, какой будет ответ. Но вы не часто смотрите в глаза, хотя сегодня мне повезло, вы довольно часто смотрели.
Mm-hmm.
Вот на этот вопрос видите глаза в глаза.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, а вот не хочется после выборов плюнуть на все, заняться собственным здоровьем, собственной жизнью, написать что-нибудь. Лет 20 лишних проживете.
Может быть.
Вы свое уже сделали. Вы партию сделали, идеологию сделали.
Да. Но пока будем продолжать делать то, что делал. Потому что иначе, опять же, если это была бы обычная работа, преподаватель или какая-то государственная структура, министерство, я бы именно так бы и сделал. Но избиратель не поймет. И будет плохо думать обо мне, что я обещал, что-то, значит, мы какие-то мероприятия проводили, а теперь вдруг раз надоело, бросил и пошел отдыхать. В этом смысле нельзя. Это связан с миллионами избирателей. Вот так Артёр может. Его любят, Смоктуновский, допустим, там, или кто-то еще. Но он устал, все, он больше в театр не идет. Вот Любимов ушел. Ему там 94 года, он больше не главный там, художественный руководитель. Это можно. А здесь нельзя. Здесь люди скажут, обманул. Я этого не хочу. Лучше я буду еще продолжать. Вот если бы ЛДПР стала правящей партией, я бы все бы передал бразды новому поколению ЛДПРовцев. И сказал, ребята, управляйте. Вы победили на выборах. Оставаясь в оппозиции и так вот сделать, люди не поймут.
Спасибо, Владимир Иванович. В эфире была программа «Дуралек». Сегодня в гостях у меня был Владимир Жириновский. Из передачи я узнал, что единственный способ избавить российское политическое пространство от Жириновского – это сделать так, чтобы ЛДПР победила на выборах.
Только так.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.